радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. Через несколько секунд в нашем эфире программа «Русский паломник». Затем прозвучит слово «Самвона», пасторское слово в неделю девятую по Пятидесятнице. А в завершение этого часа мы прикоснемся к духовному наследию старцев Саровской пустыни. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Христос посреди нас. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня мы продолжим цикл наших бесед о новомучениках и исповедниках Московского Свято-Даниилова монастыря. Будем говорить о даниловцах, бывших заключенными в Соловецком концентрационном лагере. Далее вы услышите беседу, которая называется «Житейское море». У микрофона Дмитрий Родионов. А в завершении выпуска «Русский паломник» краткое слово «Архиерейское иноческое братство». Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным мучеником Феодором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». В Соловецком концентрационном лагере. В стенах дивной о Господе обители преподобных Германа Зосимы и Саватия Соловецких в годы нового ига, в годы современных гонений был устроен концентрационный лагерь. Он был лишь одним из множества лагерей советского ГУЛАГа, главного управления лагерей, но при том лагерь этот был особенным. Через страдания и унижения в нем прошли многие выдающиеся люди, многие почитающиеся ныне во святых, причем число этих святых, их же Бог весть, намного больше числа канонизированных земной церковью. Если бы все отцы, узники Соловков, были насельниками одного монастыря, это был бы великий монастырь. Если бы они трудились в стенах одной духовной академии, это была бы выдающаяся академия. Святители Соловецкие при условии свободы вполне могли бы составить дивную поместную церковь святых. Да они и составили Небесный Святой Собор. К собору новомучеников и исповедников Соловецких принадлежат и даниловские святые, священномученики Серафим Самойлович, Прокопий Титов, Иларион Троицкий, Дамаскин Цедрик, Герман Ряшенцев, Аркадий Остальский, Амфилохий Скворцов, Игнатий Садковский, священные исповедники Афанасий Сахаров и Амвросий Полянский. Небесные святцы, несомненно, намного полнее. Страдали в этом концлагере и иные даниловцы, не внесенные еще в списки официально прославленных. Были в нем и архиереи, не вошедшие еще в список собора, но прославленные в русском зарубежье. Владыки Пахомий Кедров, Дмитрий Любимов, Гурий Степанов и Стефан Бех. Добавим к этому, что в славное число святых этого собора едва не вошел и сам архиепископ Феодор Поздеевский. 18 марта 1922 года он был уже подготовлен к отправке в Соловецкий лагерь особого назначения, но неожиданно 24 марта освобожден. Неисповедимы пути Господни. Соловецкие узники по мере возможности совершали богослужение, иногда с оставшимися на воле соловецкими монахами, которые проживали на острове, не пожелав оставить обитель. Так, например, о епископе Аркадии Остальском сохранились записи тюремщиков. Группировал вокруг себя служителей культа, видя среди них агитацию против обновленческого направления. Среди служителей культа имеет большое влияние. говорил, что нужно благодарить Бога, что Он у нас не отнял еще возможность совершать моления здесь, как ранее в катакомбах. Начальству все это не нравилось, и оно часто переводило заключенного владыку Аркадия с места на место и искало повода, чтобы примерно наказать его. В 1935 году на Соловки был доставлен монах Московского Свято-Даниилова монастыря архиепископ Петр Руднев. Владыка Петр много рассказывал своему собрату по Даниловскому братству, епископу Аркадию, о нравственных проступках епископата и духовенства и полной разрозненности среди прочего. И в результате этих бесед владыка Аркадий пришел к следующему убеждению: «Церковь расшатывается вследствие нашего нравственного падения. Следовательно, для того, чтобы укрепить церковь, необходимо в основу положить наше нравственное усовершенствование. Последнее является средством борьбы с неверием и его наступлением на церковь. Нравственное усовершенствование является единственным средством укрепления церкви, и наивысшим средством мы не можем располагать». О епископе Дамаскине Цедрик остались воспоминания о его глубоко молитвенном настроении в лагере, о том, что он отдавал свою пайку голодным, а сам питался улитками. В конце ноября 1933 года он был освобожден из Соловецкого лагеря как полный инвалид. Епископ Герман Ряшенцев 25 января 1930 года заболел тифом. Болел в лагере в течение 2,5 месяцев. В конце 1930 года вместе со стариками, больными и коллегами вывезен из Соловецкого лагеря в Карелию. Архиепископ Пахомий Кедров в 1932 году по состоянию здоровья был переведен в лагерь для инвалидов. Архиепископ Серафим Самойлович на Соловках на строительных работах упал с лесов и сломал ребра. Осенью 1931 года был переведен на материк на инвалидные работы. Архиепископа Илариона Троицкого за время заключения ГПУ неоднократно пыталась склонить к переходу в раскол, для чего его переводили в тюрьму Ярославля, где с ним дважды, так сказать, беседовали. Но за отказ от сотрудничества и от участия в раскольнической деятельности он получил дополнительный срок и был возвращен в Соловецкий лагерь, где пребывал с апреля 1926 года. После окончания 3-летнего срока заключения в ОГПУ нашли, что гражданин Троицкий, находясь в ссылке, не прекратил контрреволюционной работы. Принимая во внимание, что гражданин Троицкий срок наказания отбыл и что он является социально опасным элементом, потому заключить в концлагерь на 3 года. На самом деле срок был продлен за разглашение государственной тайны. Владыка Иларион рассказал о попытке вербовки его агентом ОГПУ. Среди заключенного духовенства владыка Иларион Троицкий пользовался исключительным авторитетом, неоднократно выбирался старшим архиереем. Все, знавшие его по заключению в Соловках, свидетельствовали о его полном монашеском нестяжении, глубокой духовной красоте, подлинном христианском смирении, детской кротости, искренней любви к людям. «Золотое сердце и золотой ум», — говорил о нем владыка Евгений Зернов. С архиепископом Благовещенским Евгением Зерновым со своим начальником по Иркутской семинарии встретился в Соловецком лагере архиепископ Прокопий Титов. После его освобождения владыка Прокопий был избран старшим соловецким архиереем. О твердости соловецких святителей есть документальное свидетельство, известное под наименованием Соловецкого послания «Обращение православных епископов к правительству СССР». Оно было составлено в 1926 году под руководством владыки Евгения, который оставался старшим архиереем до своего освобождения, по общему согласию, несмотря на то, что пребывали и более старшие по рукоположению. Прежде чем привести выдержки из этого достойного благоговейного внимания документа, Скажем только, что подписан он был почти всеми архиереями, заключенными тогда на Соловках. Кто же не смог непосредственно участвовать в его составлении из-за того, что находился на работах в других местах острова, конечно, знали о нем и сообщили свое мнение владыке Евгению. Читаем. При глубоком расхождении в самых основах миросозерцания между церковью и государством не может быть никакого внутреннего сближения или примирения, как невозможно примирение между положением и отрицанием, между «да» и «нет». Потому что душою церкви, условием ее бытия и смыслом ее существования, является то самое, что категорически отрицается коммунизмом. Никакими компромиссами и уступками, никакими частными изменениями в своем вероучении или перетолковании его в духе коммунизма церковь не могла бы достигнуть такого сближения. Жалкие попытки в этом роде были сделаны обновленцами. Одни из них ставили своей задачей внедрить в сознание верующих мысль, будто христиане по существу своему не отличаются от коммунизма, и что коммунистическое государство стремится к достижению тех же целей, что и Евангелие, но свойственными ему способами, то есть не силой религиозных убеждений, а путем принуждения. Другие рекомендовали пересмотреть христианскую догматику в том смысле, чтобы ее учение об отношении Бога к миру не напоминало отношение монарха к подданным и более соответствовало республиканским понятиям. Третьи требовали исключения из календаря святых, так сказать, буржуазного происхождения и лишения их церковного почитания. Эти опыты, явно неискренние, вызвали глубокое негодование людей верующих. Православная церковь никогда не станет на этот недостойный путь и никогда не откажется ни в целом, ни в частях от обвеянного святыней прошлых веков вероучения в угоду одному из вечно сменяющихся общественных настроений. При таком непримиримом идеологическом расхождении между церковью и государством, неизбежно отражающимся на жизнедеятельности этих организаций, столкновение их в работе дня может быть предотвращено только последовательно проведенным законом об отделении церкви от государства. Из всех религий, испытывающих на себе всю тяжесть перечисленных стеснений, в наиболее стесненном положении находится православная церковь, которой принадлежит огромное большинство русского населения, составляющего большинство и в государстве. Ее положение отягчается еще тем обстоятельством, что отколовшаяся от нее часть духовенства, образовавшая из себя обновленческую схизму, стала как бы государственной церковью, которой советская власть, вопреки ею же изданным законам, оказывает покровительство в ущерб церкви православной. В официальном акте правительство заявило, что единственно законным представителем православной церкви в пределах СССР оно признает обновленческий синод. Обновленческий раскол имеет действующие беспрепятственно органы высшего и епархиального управления. Его епископы допускаются в епархии, им разрешается посещение общин, в распоряжение их почти повсеместно переданы отобранные у православных соборные храмы, обыкновенно вследствие этого пустующие. Православная церковь не может, по примеру обновленцев, засвидетельствовать, что религия в пределах СССР не подвергается никаким стеснениям, и что нет другой страны, в которой она пользовалась бы столь полной свободой. Она не скажет вслух всему миру этой позорной лжи, которая может быть внушена только их лицемерием, или сервилизмом, или полным равнодушием к судьбам религии, заслуживающим безграничного осуждения в ее служителях. Церковь надеется, что ей будет разрешено организовать епархиальное управление, избрать патриарха и членов священного синода, действующих при нем, созвать для этого, когда она признает это нужным, епархиальные съезды и Всероссийский православный собор. Церковь надеется, что правительство воздержится от всякого гласного и негласного влияния на выбор членов этих съездов и собора. Не стеснит свободы обсуждения религиозных вопросов на этих собраниях и не потребует никаких предварительных обязательств заранее предрешающих сущность их будущих постановлений. Церковь надеется также, что деятельность созданных таким образом церковных учреждений не будет поставлена в такое положение, при котором назначение епископов на кафедры, определение о составе священного синода, принимаемые решения проходили бы под влиянием государственного чиновника, которому, возможно, будет поручен политический надзор над нами. Так смело писали эти твердые исповедники, ревнители православия, уже пребывавшие в узах и готовые при этом мученической своей кровью засвидетельствовать верность Христу. Богоборные власти никак не могли найти скрытых предателей для контроля над церковью. Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Хор Московского Сретенского монастыря. Кандак новомученикам. Обработка архимандрита Матфея. Паломник. Житейское море. У микрофона Дмитрий Родионов. Господи, спаси меня! Как сильно отзывается в сердцах наших, особенно в переживаемое нами исключительно страшное время, этот отчаянный вопль святого апостола Петра, исторгшийся из груди его в минуту смертельной опасности. Послушаем архиепископа Аверкия Таушева, говорившего: «Когда Петр, получив на то разрешение Господа Иисуса, пошел к нему навстречу по водам Галилейского озера, При виде страшной бушующей водной стихии и сильного ветра, первоначальная вера его во всемогущество Господа внезапно в нем поколебалась, и он тотчас же почувствовал, что начинает тонуть. Ясно сознав, что он погибнет, если Господь не поддержит его, он силою воззвал к нему: «Господи, спаси меня!» И Господь тотчас же простер ему свою руку, поддержал его, и они вместе вошли в корабль, в котором плыли остальные ученики. «Маловерие, во что усомнился Иси?» — кротко упрекнул его Господь. «Этот вопль, начавшего утопать Петра, «Господи, спаси меня», должен быть всегда основным настроением души каждого желающего быть истинным христианином, не по названию только, а и на деле. Не только тогда должны мы взывать так ко Господу, когда видим явно грозящую нам смертную опасность, но всегда, постоянно. «Непрестанно молитесь», — увещевает нас святой апостол Павел. Почему это? Да потому что мы, сами того часто не замечая и не отдавая себе в том ясного отчета, находимся в состоянии смертной опасности и легко можем погибнуть, и если поколеблется в нас вера, и если сам Господь нас не поддержит, не придет к нам со своей всесильной помощью. Жизнь наша земная, по меткому и образному выражению наших прекрасных и ярких церковных песнопений, есть житейское море, которое имеет очень много сходства с обыкновенным морем. Неверно и непостоянно море — это столь изменчивая, волнующаяся стихия. Столь же неверна и непостоянна наша земная жизнь. Это житейское море, не менее изменчивое и постоянно колеблющееся. На море бывают бури, и иной раз очень сильные, грозящие кораблю потоплением. И на житейском море разыгрываются бури страстей человеческих, от которых погибают многие духовно. На море нередко дуют противные ветры, мешающие плаванию, и на житейском море часто веют ветры разных ложных учений, особенно в наше лукавое время, далеко уносящее нас от единой спасительной божественной истины и препятствующее нам достигнуть вожделенной цели — тихого пристанища вечного спасения. На море корабли часто гибнут от подводных камней, рифов и мелей. И на житейском море бывают свои подводные камни, рифы и мели. Всевозможные неожиданности, препятствия и превратности судьбы, о которых разбиваются все наши мечты, планы и соображения с расчетами. В обычном море водится животное малое с великими, как поет псалмопевец: «Там и гади, их же не из числа». А сколько таких гадов, особенно в наше отвратительное, по своему глубокому нравственному падению и развалу время. В житейском море столько прожорливых хищников, акул, которые пожирают, проглатывают порой целиком неосторожного, забывшего о высокой мышце Господней, единственно сильной спасти нас от неминуемой гибели и не призывающего Господа на помощь. Увы, мы часто бываем настолько легкомысленны и беспечны, что сами не отдаем себе никакого отчета в том, сколько многообразных опасностей поджидает нас на каждом шагу в этом неверном и изменчивом житейском море. И эти, постоянно грозящие нам опасности, гораздо страшнее и губительнее опасностей на обыкновенном море, ибо обыкновенное море может грозить нам лишь телесную смертью, которая побеждена Христом Спасителем и не страшна нам, христианам, а житейское море угрожает нам смертью духовную или вечной погибелью. Как же тогда не вопиять нам непрестанно: «Господи, спаси меня!» Наш великий российский святитель-подвижник и наставник духовной жизни, святитель Тихон Задонский, в своих дивных богомудрых творениях постоянно внушает нам необходимость непрестанной мольбы ко Господу о спасении и помиловании. Яркий образ нашего положения в этом неверном мире, который употребляет он для того, чтобы сильнее и убедительнее представить нам, в какой большой опасности погибнуть мы находимся, особенно любит другой наш великий наставник христианского благочестия, епископ Феофан Затворник, часто приводя его в своих словах и письменных творениях: «Над тобою меч правды, готовый поразить тебя, под тобою ад, готовый поглотить тебя. Впереди смерть, позади множество грехов, по правую и левую сторону толпы злобных врагов. Тебе ли быть в беспечности?»
Вот это сознание опасности своего положения и надо постоянно оживлять и возгревать в своей душе, памятуя слова апостола. «Яко супостат ваш дьявол, яко лев рыкая, ходит, иски кого поглотите». Но в переживаемое нами время житейское море разбушевалось как никогда прежде. И все сколько-нибудь разумные и чуткие люди это понимают и чувствуют. Ведь то, что сейчас творится, начиная с нашей несчастной родины, попавшей в когти неистовых богоборцев и человеконенавистников, для которых нет ничего святого, где свыше оказывается покровительство тому же воинствующему безбожью и остается безнаказанным всякое самое гнусное и мерзкое преступление против веры и нравственности, честному человеку нет места, и где благодушествуют только проходимцы и всякого рода преступные типы. Описать этого невозможно никакими словами. Слово Божие уже ни для кого почти не является авторитетом, и преступники в мире сейчас торжествуют, издеваясь над людьми слабыми и беззащитными. И житейское море бушует поэтому теперь, как никогда прежде, грозя каждому потоплением. А все это произошло от оскудения в людях духовности, от того, что подлинная жизнь духа в них погасла, и они начали жить только плоской, чисто животной жизнью. И хотя некоторые еще и говорят о какой-то духовной жизни, но это только суррогат ее, под которой скрывается душевность и та же плотность. Сейчас вообще время всяких подлогов и фальсификаций. Настоящего почти ничего не осталось, один только обман, самообман и пускание пыли в глаза. Много крика, много рекламы, а под этим ничего нет, одна пустота духовная. Вот почему сейчас, более чем когда-либо, на пастырях Церкви Истинной лежит высокая и ответственная задача — вернуть людям утраченную ими духовность, ибо без этого всем и окончательно грозит полное потопление в волнах столь разбушевавшегося житейского моря. Но для этого, само собой разумеется, пастыри сами должны постараться о том, чтобы являть своим посумам живой пример духовности. Никакой, даже самой идеальной администрации насадить подлинную духовность невозможно, а тем более безнадежно воскресить угасшую духовность устройством каких бы то ни было увеселений, развлечений. Духовность и душевность — сферы разные, отнюдь не совпадающие. Почему Слово Божие и говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Потому-то подмена духовного плотским или душевным есть настоящее преступление, разлагающее и убивающее подлинную духовную жизнь. Вот от этой-то утраты людьми подлинной духовности и разбушевалось так неистовыми волнами современное море житейское. И гибнет современный мир человеческий. И если бы мы ясно сознавали, сколь бесчисленным опасностям подвергаемся, совершая свое плавание по современному морю житейскому, то мы никогда бы не допускали никакого легкомыслия, никакой беспечности, не празднословили бы, не суесловили, не злословили и не предавались бы смехотворству, как это ныне многие делают. Но ясно сознавая, что только один Бог может и силен спасти нас от всех этих подстерегающих нас на каждом шагу бесчисленных опасностей и привести нас к тихому пристанищу, непрестанно в глубине души своей вопияли бы к Нему, как Петр: «Господи, спаси меня. Аминь».
Житейское море. Слова митрополита Иосифа Ростовского. Поют преснопамятный архидиакон Роман Тамберг и иерей Алексей Грачев.
Житейское море. Играет волнами в радость и горе всегда перед нами играет волнами. В нем радость и горе всегда перед нами. Никто не ручится, никто не узнает, что может случиться, что завтра с ним станет. Сегодня ты весел и жизнь недоволен, раздолье круг тесен, а завтра ты болен. Богат ты сегодня, пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. И может быть завтра сроднишься с умою, пойдешь ты скитаться с горячей слезою. А может быть завтра сырая могила возьмет безвозвратно кипучую силу. Так море житейство волна за волною сменяется резко под нашей ладьёю. Наш компас над нами грим небо очи, и с бури с волнами борись среди ночи. Житейское море играет волнами, но радость и горе всегда перед нами. Играет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами.
Архиерейское братство святых новомучеников. В 20-е годы 20-го от Рождества Христова века, в годы кровавых гонений на веру, в годину торжества сатаны и власти Антихриста, говоря словами святого патриарха Тихона, в московском Свято-Данииловом монастыре образовалось братство архиереев-исповедников во главе с архиепископом Феодором Поздеевским. То были личности яркие, душевно и духовно сильные, щедро одаренные Богом всеразличными дарами Его, подлинные подвижники веры, горевшие пламенной ревностью о Господе. Тогда важнейшим делом сионских мудрецов советской власти было искоренение веры. Властные богоборцы снимали епископов со своих кафедр, чтобы лишить паству пастырей. И Даниилов монастырь в Москве принимал к себе твердых архиереев-исповедников, став твердыней православия в те годы и светочем православия для нас теперь. Протоиерей Василий Серебренников вспоминал: «Службы в Даниловом монастыре в то время были необычайные, неземные. Я был еще молодым человеком. Во время службы вышли несколько молодых архиереев необыкновенной духовной красоты. В это время диаконы кадили, солнце широкими лучами осветило собор, и эти божественного вида архиереи, Ефимиам от Кождения, поднимающийся клубами вверх и освещаемый солнцем, Все это произвело на меня поразительное впечатление святости и людей, и службы. Даниловцы активно и непримиримо боролись с обновленческим движением. Твердо отвергли примиренческий курс с властью богоборцев и инородцев, курс подчинения ей митрополита Сергия Строгородского, бывшего, но покаявшегося обновленца, о котором оптинский старец Нектарий сказал: «Да, покаялся, но яд в нем сидит». В то время как малодушная и теплохладная часть духовенства под предлогом сохранения церкви сохраняла жизни свои путем отступничества, мужи славные иноческого братства князя Даниила отдали жизни свои за Христа и являются ныне святыми новомучениками. Обращаясь к ним, митрополит Анастасий Грибановский сказал: «Облегшись в броню правды и преподобие истины, вы были живым обличением для всех поклонившихся зверю. Сего ради возненавидел вас мир. Но вы победили последней силой лучшую, показавши себя почти бесплотными во плоти». Дорогие братья и сестры, возлюбленные о Христе радиослушатели радио «Радонеж», в издательстве «Русский паломник» вышла книга «Новомученики и исповедники даниловские». Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Пасторское слово в неделю девятую по Пятидесятнице. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня Евангелие за божественной литургией о буре. Это хождение Петра по воде навстречу Христу в сегодняшнем Евангелии. Наше хождение по волнам житейского моря. Чудо на море Тивериадском, борьба Христа Бога и тех, кто Христов, с дьяволом, со всеми проявлениями зла в мире. И снова мы размышляем о личном нашем спасении и о спасении нашей Церкви и о нашей России. Если мы ищем спасение, мы не только должны прийти ко Христу, но возопить к Нему о спасении. Однако лишь тогда мы можем это по-настоящему сделать, когда увидим, что начинаем тонуть. Таков закон духовной жизни. Господь пришел спасать погибающих, не праведников мнимых, а погибающих, тех, кто сознают, что погибают. И смысл всех духовных подвигов заключается в том, чтобы это глубоко осознать, чтобы увидеть, что у нас под ногами смерть, бездна небытия, но и бездна милосердия над нами, которая открывается тем, кто, подобно апостолу Петру, утопая, всем своим существом обращается к Богу: «Господи, спаси меня, погибаю». Таков же закон промысла Божия по отношению к событиям истории. Так ведет нас наш Владыка, говорит святой Иоанн Златоуст, он попускает бедам достигнуть крайней степени, чтобы испытать нашу веру, дать возможность злу раскрыться до конца и явить любящим свою силу. Две опасности угрожают нам сегодня. Одна – недооценка глубин зла и ложный оптимизм, за который могут скрываться безответственность и самонадеянность. Помолимся, и все будет хорошо. Россия – дом Пресвятой Богородицы и новых мучеников, и исповедников российских. Они не дадут нам погибнуть. Правильно, но молитва должна быть подлинной. А подлинная молитва бывает только там, где есть подлинное видение неотвратимо надвигающейся беды и потому нужда в Спасителе. Затонувшая в день канонизации святых царственных мучеников и всех новых мучеников и исповедников российских, лучшая атомная лодка как символ того, что происходит с нами. Напоминание о том, где мы находимся, что может произойти с Россией, и уже происходит. Все смотрят, и никто ничего не может сделать. Это как расстрел парламента российского в 1993 году. Не потому ли мы являемся свидетелями уже, кажется, необратимого распада, что с самого начала недооценили, не рассмотрели по-настоящему то зло? Не по этой ли причине, по причине недооценки глубин зла и ложного оптимизма, произошла катастрофа 1917 года? Божия Матерь и новые мученики и исповедники российские всегда опережают нас в нашей встрече с ними. Но надо нам, чтобы мы показали, что мы тоже люди Божии, потому что только сердце по-настоящему сокрушенное и смиренное Бог не уничижит лишением их заступничества. И вторая, не меньшая опасность — видеть только торжество зла, только вздымающиеся его волны, судить обо всем по существу только по человеческим понятиям. И не видеть того, что чем больше зло возрастает, тем ближе к нам Господь. Дай Бог нам осознать всем, что Россия на самом деле погибает, и делать все, что от нас зависит, чтобы иметь право сказать: «Господи, спаси нас!» И весь взор обратить ко Христу Богу, идущему нам на помощь. И тогда наступит на краткое время тишина, о которой говорит Евангелие и о которой пророчествуют последние русские святые. Пусть придут за ней новые бури и последняя все потопляющая апокалиптическая буря. Россия не пойдет ко дну, как камень, если, по слову преподобного Серафима Саровского, она поймет, что с ней было, что с нею происходит, и будет в ней снова православный царь. Но даже если и весь мир начнет тонуть, те, кто любит Христа, пойдут по воде и вместе со Христом войдут в ту лодку, которая тотчас же достигнет спасительного берега. Те, кто пребывают со Христом и Его святыми в терпении, будут в Его царстве. Те, кто идут Его путем, будут в славе Его преображения вовеки. Аминь.
Oh. Саровский цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Указание пути ко спасению. Великодушные, доблественные души свойства есть, в напасти не отчаивайтесь. Благодарного же дела есть, не токмо в счастье благодарите Господа, но и в несчастье туюжде благодарность являть. Никто же может озлобить и душу добродетельну, но вся я же страждет прибыток себе вменяет быти. И что может быть и лучше сего, как сносить жребий свой великодушно и без роптания? Нет ничего великодушнее, как забывать нанесенные нам обиды. Сия и сим подобное размышляя и сам себя подкрепляя, сам себе глаголю: претерпевай, грешниче, скорби, в печалях похваляй Бога. Ниже без труда покой, ниже без брани победа получается. А побеждающему, глаголит Христос, дам ясти от древа животного, еже есть посреди рая Божия, и побеждай ей наследит вся, и буду ему Бог, и той будет мне в сына. Не доставят пользы ношения верик, продолжительные бдения, множество поклонов и все телесные изнурения, если нет добродетелей духовных. Надобно иметь между собою нелицемерную любовь, быть в послушании, в терпении со смирением. Одни поклоны нас не спасут. Бог ищет мира. Монах, нерадивый о своем спасении, есть ругатель Божий. Воздержание, труды, от праздности удаления, хранение ума в богомыслии, неисходное пребывание в келии — вот украшения монашеские. Молитва. В келии не упускай из мыслей твоих Иисусову молитву, и старайся стяжать и душевное умиление сердца в тишине и глубоком молчании ума твоего. Собери разум и все помышления твои. Стань на молитву, впери к Богу твой ум и сердце. Молись о пастырях духовных, о сродниках, о друзьях, о благодетелях, о государе и о всем мире. Помолимся духом, помолимся и умом. Взойдите-ка в слова апостола Павла. «Хощу рещи пять слов умом, нежели тысячу языком. Изобразить не могу, сколько мы счастливы, что сии пять слов удостоились говорить. Что за радость!» Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного. Вообразите-ка, Господи, кого я называю? Создателя, Творца всего, кого все силы трепещут. Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты ради меня кровь свою излиял, спас меня, сошел на землю, Христе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная. Помилуй и меня грешную, прости за себя виновную во всем. Отражай всякие помыслы, ратующие на Тебя именем Иисуса. Когда придет вам горячий дух молиться много, то немного молитесь и четки от себя положите. А когда ленность, тогда-то подлинно до поту молиться полезно. Вот я было, ехав к вам, совсем утонул, но став тонуть, ум, сердце собрал воедино. О сладчайший, о дражайший, прелюбезный Господи! Аще хочешь, спаси меня, а не хочешь, ко дну пойду, а я с тобою не разлучусь. Потом было в пропасть упал, Да, к счастью, как полетел, успел на лету сказать: «О, Господи!» Но как такое имя помянул, чему быть тут? Не как в пропасть, но как на мягкую постель попал. Старайся, дабы отнюдь твои мысли не могли парить по сторонам и ничем из всего мира не занимались. В такой тишине и глубоком молчании ума твоего стань, потупи главу, руцы приложи к персям, нозе соедини вместе, очи смежи, дабы ничего земного не мог видеть. И, собрав ум и сердце воедино, зри Бога на престоле сидяща и судяща, обстоимо со страхом и трепетом архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными силами. Помни ад и Тартар, в который он тебя судить может. Умом молись, сокруши сердце твое, плачь, стенай, воздыхай, осуждай себя, укоряй твою душу, что раздражил ты своего Создателя, Искупителя многими беззакониями. В сокрушении пребывая и каясь, проси милости от Создателя, дабы тебе простил грехи соделанные и избавил от вечной муки. Смотри прилежно, дабы была теплая любовь и желание неленостное, чтобы от всей души и сердца без роптания происходило твое моление. Устрой себе молитвы келейные после всякого церковного правила, поскольку можно. После вечернего знаменное место, где хочешь, от трудов мало покоится. И так о возляги, и пока сон прикоснется к тебе, не упускай из уст и ума и сердца твоего молитвы Иисусовой, при которой сон к тебе мирно придет и сладостно тебя успокоит. Приставник же твой, ангел-хранитель, сохранит тебя от всех вражьих мечтаний. Если пробудешься ранее положенного часа, то не обленясь, восстани и мало помолися Богу твоему и святому возбудившему тебя хранителю. Веруй же точно, что хранитель твой возбуждает тебя на сие, почему ты не должен лениться. Помолися, дабы ты не отогнал его от себя, а помолясь паки возляги, твори молитву до прикосновения сна. Внимай чтению и пению церковному. Старайся как можно не допущать празднословити уму своему. Если не можешь и понимать и слушая пение и чтение церковное, то с благоговением тайно твори Иисусову молитву следующим образом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Старайся углубить сию молитву в душу и сердце твое. Твори оную умом и мыслью, не попускай оной ни на малое время удалиться из уст твоих. Соединяй оную как можно с дыханием твоим, и сколько сил твоих есть, старайся при сем нудить себя к сокрушению сердечному, да не без слез каешься о грехах твоих. Если же нет слез, то должны быть, по крайней мере, сокрушение и стенание сердечные. Наблюдай, дабы церковная служба не проходила без сего. Предстоя в храме Божием, воображай, что ты в самом небеси с вышними силами пред Богом предстоишь и творишь с ними все то, что они творят. Воображая сие, положи себе таков закон, чтоб отнюдь не исходите от собрания братьев твоих из церкви до окончания службы. По окончании же утреннего словословия, исходя в келью свою из церкви, берегись как можно, дабы отнюдь ни с кем не стати и ничего не глаголоти. Паче же всего хранися вредного празднословия и смеха, но гряди спешно в келью свою, не испущая из уст и ума твоего Иисусовой молитвы. Аще на молитве стоя, совершенно не можешь перенести естественной нужды какой, или в тебе случившейся великой болезни, так же себя по вышеписанному укоряй. Или если по врученному тебе послушанию выйдешь из церкви, то и тогда с самоуничижением помышляй в себе, что лишился сопребывания и наслаждения небесных сожителей. Не выпуская из мысли твоей молитвы Господу Иисусу и смешивая ее языком с пищей, то есть имея пищу во устах молитвою растворенную, от такого растворения не будешь чувствовать в пище никакого неприятного вкуса и не позавидишь и никому ни в чем, много ли, мало ли чего кому предложено. Веруй крепко сему, что Иисус усладит предложенную пищу в гортани твоей, и все приятно тебе будет».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Михаила, Николая, Людмилы, Вадима, Михаила, Зинаиды, Игоря, Дмитрия, Андрея, Екатерины, Анастасии, Ярослава, Марины, Татьяны, болящей Ирины, Николая, Юлии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Михаила, Евгения, Сергия, Михаила. Храни вас Христос.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что Радио Радонеж существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.